Рассвет пришел с неприятным ощущением песка под веками. Голова была чугунной. «Не вздумай докладывать о кролике Александре», — посоветовал Вовчик перед Юлькиным уходом на пятиминутку. Но она не понимала, каким образом можно скрыть такое. Тем более, что Кохановскому требовалась срочная консультация нарколога и интенсивная терапия. Обо всем этом она подробно поведала персоналу 14-го во время своего отчета на пятиминутке. «Зря ты, Юль. Я же просил тебя этого не делать. Теперь этот муркет-кроль на нас отыграется», — сокрушался Вовчик, выходя вместе с Юлькой из отделения. Не было вариантов. Юлька была бледна и говорила тихо. Под ее глазами залегли серые тени. «Поеду домой, посплю. Завтра придется выйти с утра. Я же теперь сестра-хозяйка. Делаю карьеру». Она печально улыбнулась. Они вдвоем вышли на залитую солнцем асфальтовую дорожку, пролегавшую вдоль внешней стены 14-го. «Вот черт!» — сказал Вовчик, увидев перед собой высокую молодую женщину с распущенными по плечам длинными волосами. Женщина решительно подошла к остановившейся рядом с Вовчиком Юльке. Яркое утро ослепило Юльку, и женщина представилась ей какой-то русалкой, в волосах которых запутались солнечные лучи.
«Ах, вот ты какая! Знаешь, кто я?» —
с вызовом спросила женщина.
«Да»,
— неожиданно для самой себя ответила Юлька, но тут же спохватилась.
«То есть нет?»
«Не выкручивайся, увела мужа, так и скажи!»
— истерически завизжала женщина, вцепившись в Юлькин локоть. Громкие возгласы женщины вонзались в Юлькины барабанные перепонки острыми иглами. Она, ничего не соображая, с недоумением смотрела на незнакомку.
«Люда, оставь ее, это не она!»
— прикрикнул на женщину Вовчик и оттолкнул ее от Юльки.
«Мне надоели твои закидоны! Или пристроить тебя опять подлечиться в женское, здесь рядышком!»
Ошеломленная происходящим, Юлька увидела подрулившую к 14-му машину Бориса. «О, Господи, его только здесь не хватало!» — промелькнуло в голове.
«Не как сцена ревности? Очень приятно!» — с издевкой проговорил Борис, обращаясь ко всей компании.
«Юля, ступай немедленно в машину и подожди меня там!» Юлька подчинилась. Она слышала, как Борис припирался с Вовчиком, все еще борющимся с неугомонной Людой. «Забирай отсюда свою шизофреничку и держись подальше от этой девочки. Заруби себе это на носу. Я тебя предупредил?»
«Предупредил. Я что, я ничего, пусть она сама скажет», — оправдывался Вовчик. «Я себе не враг, чтобы твою, с твоей».
Борис направился на внутренний пост, только убедившись, что парочка уже на безопасном расстоянии и новая встреча с ними Юльке не грозит. Тишина мягко закупорила Юлькины измученные уши. Она пыталась проанализировать свою встречу с Людой. Ей казалось, что ее вымазали в грязи. Почему-то было очень стыдно. Если бы Юлька не боялась оставить незапертую машину без присмотра, она бы убежала до прихода Бориса. Вскоре он вернулся, сел за руль, завел мотор и, разворачивая машину, сказал: «Ну, героиня ночи, перейдешь в другую смену, подальше от этого Дон Жуана Слободского, поняла?» Борис притормозил перед больничными воротами. Вокруг не было ни души. «Он не приставал ко мне, если ты об этом?» Она не желала оправдываться. «Я не спрашиваю твоего мнения. Переходишь в другую смену. Некому будет раздавать авансы, не с кем будет флиртовать». Юлька низко опустила голову. Ему незачем видеть ее слезы. Выдавила из себя:
«Хорошо».
Борис заглушил мотор. Джульетта, неужели ты обиделась на меня? Так будет лучше для тебя». Он обнял ее за плечи и притянул к себе. Юлька резко оттолкнула его локтем, дала ему хлесткую пощечину и выпалила:
«Не смей меня трогать! Я устала! Мне надо принять душ!»
«Ну ладно, ладно, хорошо. Какой на тебя гэц напал? Отвезу-ка я тебя домой, пока еще кто-нибудь не пострадал». Он снова завел двигатель. До самого дома они не произнесли ни слова. Напряжение с каждой минутой возрастало. Юлька сожалела о своей выходке. На самом деле ей хотелось, чтобы Борис ее обнял. Борис пытался разобраться, почему так глубоко волнует его эта девчонка, и не находил объяснения. Сергей звонил, он Сашу в роддом повез. Началось. «Собственно, я потому за тобой и приехал», — сухо сообщил Борис, покидающий автомобиль Юльки. Ровно через неделю Юлька стала полноправной и единоличной распорядительницей флигеля, состоявшего из двух комнат. Первая проходная служила складом, прачечной и гостиной. Здесь стоял старый громоздкий диван под потертым жаккардовым покрывалом, стол, несколько деревянных стульев, почти новая стиральная машина «Аурика» с центрифугой. Пол был устлан керамической плиткой рыжего цвета и по центру комнаты имел углубление со стоком для воды. Все-таки прачечная. Во второй меньшей комнате на полках хранилось чистое белье. Белые халаты, выстиранные, накрахмаленные и отглаженные, были заботливо развешаны на плечиках. Юлька приехала к обеду. Ей предстояло перестирать ворох грязного белья и пижам, но у нее было прекрасное настроение. Сегодня утром забрали из роддома Сашку с малышом. Мальчик был розовым и толстощеким, и Юлька успела несколько раз перепеленать его. Это была такая радость, которую не могла омрачить даже стирка больничных пижам. Она улыбнулась и подмигнула угрюмым братьям-королям на внутреннем посту. Ее вдруг позабавило их фамильное сходство. Они были похожи как близнецы, хотя разница в возрасте составляла несколько лет. Оба недоуменно уставились на Юльку. И это их удивление еще больше развеселило ее. Напевая тихонько, она взялась за работу. Стиральная машина гудела, дергалась, а иногда подпрыгивала, грохоча металлическим корпусом по полу прачечной. Немного времени спустя двор 14-го занавесился сохнущими простынями и пододеяльниками с жирными черными цифрами 1,4 по углам. В дверном проеме прачечной появилась Ольга Васильевна. Сегодня была ее смена. «Юля, Зинаида просит тебя сводить пасечника на повторную энцефалографию, а то мы с ней затеяли помыть окна в сестринской и кабинетах». «Конечно, только вот машинка остановится», — Юлька улыбнулась и Ольге. Коля Пасечник, деревенский житель 45 лет, был добродушным человеком. Часто шутил и балагурил, всегда был готов принять участие в уборке отделения в обмен на курево. Он относился к отряду хороших больных по классификации старшей сестры Зинаиды Матвеевны. На обследование был направлен из колонии, где отбывал срок за бытовое убийство своего соседа в пьяной драке. Николай, уже отмотавший большую часть срока, вдруг ни с того ни с сего начал слышать голоса. Потом стал им отвечать и даже изредка следовать их советам. Сан Саныч вывел пасечника во двор и отдал Юльке листок направления. «Ступайте на пост. Кроликов я предупредил. Они ждут». Но никто Юльку с больным не ждал и сопровождать не собирался. Один из королей крикнул: «Идите сами, дорогу знаете». Юлька помялась немного на пороге. Вроде не положено выходить с больным за пределы отделения без милиции. А с другой стороны, это же безобидный пасечник.
и она легкомысленно двинулась в путь с неумолкающим Николаем.
«Була в мене собака, злющая, як у попа жінка, називалася Райком. Потом прийшли люди з райкому, кажуть, не можна так собаку називати.
Я й назвав, каби здоха, Собес. Собес у нас у центрі поруч з райкомом, в одному домі. Так він тоді як сказився».
Юлька хихикала над історією пса, змінившого множество імен і все по названням совєтських учреждений. Пока они пересекали территорию больницы, Николай несколько раз останавливался, срывал торчащий из травы желтый цветочек одуванчика и протягивал Юльке. Длинный коридор в соседнем корпусе, ведущий к кабинету ЭЭГ, был разделен несколькими тамбурами. Волшебной ручкой Юлька открыла тамбур, впустила пасечника и вошла сама, захлопнув за собой дверь. Так они оказались в тесном замкнутом пространстве. Юлька уже вставила ручку в замочную скважину второй двери, но повернуть не успела. Николай ловко выхватил ручку и с беззаботной улыбкой бросил ее в карман своей пижамной куртки. Юлька опешила. Вместо объяснений пасечник вынул из другого кармана увесистую чугунную болванку величиной с электрическую лампочку. Будто взвешивая этот снаряд на ладони, он медленно опускал и поднимал его перед Юлькиным носом. Испугаться по-настоящему Юлька не успела. Что-то заскрежетало в замке, дверь распахнулась, и она с облегчением увидела крупного немолодого мужчину в белом халате, санитара из ближайшего отделения. Он молниеносно сориентировался и вырвал болванку из руки пасечника.
«Вот это да! Небось, из бачка в сортире достал злыдень! Это ж клапан воду открывать для слива!»
Санитар схватил Николая за плечо и прошипел ему в ухо.
«Иди тихо и не рыпайся!»
Пасечник съежился и пробормотал.
«Я ж показать тільки хотів, предупредить, це ж кожен псих зможе достати».
«Ви із какого відділення?» – спросив санітар.
«Із 14-го»,
– вместо Юльки ответил пасічник.
«Нічого себе! Где ж конвой, наручники? Що це за халойма з дівушка? Он же вас чуть не прибив».
Вот когда у Юльки начался мандраж. Спаситель проводил ее до входа в 14-е, крепко удерживая пасечника за плечо. Юлька уже собиралась позвонить, но кто-то опередил ее. Она оглянулась. Это был Борис. Он с интересом рассматривал занятную группу, собравшуюся перед отделением. Отворивший кроль нагло ухмылялся, пока не заметил замыкающего шествие Бориса.
«Как же вы отпустили девушку одну, даже наручники на него не надели? Да он бы ее прикончил в тамбуре!» — возмущался, уходя, санитар.
Борис молча пожал ему руку и бросил тихо милиционеру.
«Я с вами разберусь, ожидайте».
«Но почему он всегда появляется в самый неподходящий момент? Теперь я выгляжу как неспособная запомнить простые правила дура. Как стыдно!» —
думала Юлька, стараясь не смотреть на Бориса. Они прошли в отделение и сдали удивленному Сан Санычу пасечника. Поговорив с заведующей, Борис нашел Юльку во флигеле.
«Вот ты где от меня спряталась!» Он хотел назвать ее как-нибудь ласково, но слова «лапуля», «зайчик» или «мурзик» совсем ей не подходили. Сильно испугалась.
Борис прикоснулся кончиками пальцев к ее подбородку, затем провел ладонью по ее плечу, будто проверяя, цела ли она.
«Я вообще не успела испугаться. Тамбурный детектив в сопровождении водобачкового инструмента», — засмеялась Юлька.
«А я за тебя испугался», — признался Борис и ушел, не закрыв за собой дверь.